Добрый вечер. Продолжаем серию наших занятий, посвященных недельным главам Торы. Сегодняшняя глава Торы, которую я собираюсь рассмотреть, это глава Тазри. На этой неделе мы читаем две главы Торы, поскольку сейчас у нас не Шана Меуберет, не високосный год, то мы читаем на этом году, на этой неделе две недельные главы. Глава Тазри и глава Мицор. Наше занятие проходит в синагоге Фри на 6-м Брайтоне каждую среду. Сейчас они начинаются в 6 часов вечера. Наша глава начинается следующими словами. «И говорил Всевышний Моше, говоря ему, говори сынам Израиля, чтобы им сказать, женщина, когда зачнет и родит мальчика, и будет нечисто 7 дней, как время ее ниды, которое будет нечисто. 8-й день будет обрезана плоть, крайняя плоть его. И 33 дня будет сидеть она в крови, чистой крови. Ко всякому святому она не должна прикасаться, и в храм она не должна заходить, пока не закончатся дни чистоты ее». Дальше Тора продолжает, что если девочку она родит, и так далее, и так далее. Соответственно, этот отрывок, который я хотел рассмотреть в сегодняшнем занятии. Наше занятие хочу разделить на несколько частей. Первая часть нашего занятия. Хотел рассмотреть одну из идей, которая связывается, то есть одна из идей, которая связана с особой фразой, использующейся в этом стихе. Дело в том, что Тора мы переводим, в переводе «шамир» переводится «когда женщина зачнет». Но на иврите то слово, которое используется здесь, это «китазрия». Слово «тазрия» происходит от слова «зера». «Зера» — это семя. Глагол «тазрия» — это активная форма глагола. В иврите, как бы с точки зрения еврейской грамматики, означающий действие, переносящееся на какой-то объект. То есть, соответственно, слово «тазрия» можно переводиться, что женщина, когда совершит некое действие с семенем. То есть, если «зера» — это семя, то «тазрия» имеется в виду, что действие женщины будет направлено на это семя. То есть, соответственно, комментаторы, а также начиная с самых ранних, то есть объяснение, которое дается в Талмуде и Мидраше, концентрирует свое внимание на значении этого слова. То есть, как, почему написано «китазрия»? Более того, следующий вопрос, этот вопрос спрашивает, в частности, комментарий Ора Хаим. Вопрос заключается в том, почему следующее слово, которое написано здесь, и родит, написано в прошедшем времени. В то время, как слово «тазрия» на иврите, это слово написано в будущем времени. Соответственно, объяснение, которое дают наши мудрецы, выводит этот стих на некоторую идею, которую они говорят, что рождение мальчика или девочки определяется тем, чье семя выходит в начале, в момент зачатия жизни. Что если в начале это выходит семя женщины, то, соответственно, рождается мальчик. Если наоборот, то рождается девочка. Соответственно, в первой части нашего занятия я хотел рассмотреть комментарии, связанные с философским пониманием или с пониманием с точки зрения Ашкафы, еврейской мысли, именно этого отрывка. Вторую часть нашего занятия сегодняшнего я хотел посвятить некоторой другой мысли, связанной с этим отрывком, а именно идее того, что мы видим, что Тора здесь повторяет заповедь обрезания. И возникает вопрос, и этот вопрос опять-таки задает Ора Хаим здесь в комментарии в своем, почему Тора возвращается к этой заповеди? Мы знаем, что эта заповедь является первой заповедью, которая была дана Аврааму. Получается, что вопрос, почему была необходимость повторения этой заповеди здесь. И на самом деле этот вопрос связан с одним из серьезнейших утверждений, которые делает Талмуд в трактате Сангедрин. Это утверждение связано со всем кодексом законов, который существовал до дарования Торы и законами, которые были получены на горе Синай. Соответственно, в Сангайте, в трактате Сангедрин, я не буду здесь говорить детали, которые мы посмотрим, как они рассматриваются непосредственно в Талмуде, между дарованием Торы как бы и кодексом, который существует, законом, существующим до этого, существует определенное как бы правило. То есть зависит от, то есть, какой, как бы, какие законы сохранились для народов мира после дарования Торы, оказывается, определяется тем, каким образом они упомянуты в Торе. Третья вещь в конце нашего занятия, опять-таки хотел вернуться к этому отрывку с точки зрения некоторой идеи мессианской, которая, оказывается, в этом отрывке также задержится. То есть этот отрывок, более того, мы видим, что этот отрывок на самом деле, с точки зрения того, как его рассматривают комментаторы, содержит в себе три заповеди, которые упомянуты в Торе в самом начале. Первая заповедь, это заповедь, которая была сказана Адаму, хотя на самом деле является вопросом, является ли это, учим ли мы эту заповедь из этих слов или нет. Это заповедь плодиться и размножаться. Вторая заповедь, которая упомянута в Торе после этого, была связана с идеей древа познания добра и зла. И эта идея связана с точки зрения многих комментаторов именно с той связью, которая Тора устанавливает здесь между двумя моментами. То есть на первый взгляд непонятно, почему Тора здесь говорит о том, что женщина будет нечиста 7 дней, и после этого на 8-й день будет сделано обрезание. На первый взгляд идея того, что обрезание должно быть сделано на 8-й день, не связана с тем, что женщина, которая рождает ребенка, будет нечиста 7 дней. То есть это обрезание на 8-й день имеет значение само по себе. То есть это указание Торы, которое как бы имеет как бы особое значение само по себе, без связи с какой-то другой идеей. Мы видим, что здесь Тора связывает некоторым образом нечистоту женщины после родов с идеей того, что после этого ребенок будет сделано обрезание. Соответственно, комментаторы связывают это с общей концепцией того, что нечистота женщины после родов, так же как идея обрезания, связаны с общей причиной. Причиной этого является нарушение Адамом и Хавой заповеди Всевышнего, запрещающей им кушать от древа познания добра и зла. Соответственно, результатом нарушения этой заповеди получился акт, как бы является следствие того, что добро и зло смешалось в мире. И результатом этого для женщины появилась, во-первых, нечистота, связанная с нидой. И вообще сама идея того, что женщина, являясь нидой, не может иметь постоянную связь со своим мужем. Потому что во время месячных по еврейскому закону эта связь запрещена. И более того, также нечистота, связанная с рождением новой жизни. И вторая вещь, что обрезание является, а это является первой заповедью, которая была дана еврею Аврааму, связано тоже с исправлением последствий того, что было совершено Адамом и Хавой. Более того, мы видим, что заповедь обрезания сама по себе связана с концепцией плодиться и размножаться, потому что благодаря этой заповеди Аврааму было изменено его имя. Его имя, более того, у самого Авраама, благодаря этой заповеди, мы видим, что связано с исполнением этой заповеди, связано рождение Ицхака. И более того, сам Авраам, его имя было изменено с Авраам, что означает Авраам, как бы возвышенный учитель, наставник, то есть или на идея Авраам, отец множества народов. То есть мы видим, что на самом деле три первые заповеди Торы, заповедь плодиться, размножаться, заповедь кушать древо добра и зла, и заповедь обрезания связаны друг с другом. И мы видим, что в этом коротком отрывке, которого начинается наша недельная глава, эти три заповеди тоже пересекаются. Причем, интересно обратить внимание на то, что личность, как бы, как главное, как бы, лицо, о котором здесь говорится в этом отрывке, это женщина. Причина, по которой Тора начинает эту главу, то есть причина, по которой как бы здесь Тора начинает говорить об этих законах, объясняется двумя разными комментаторами следующим образом. Раби Авраам ибн Эзра пишет: «После того, как Тора закончила говорить о чистом тагор и нечистом таме по отношению к пище, начала говорить о законах таме, нечистого по отношению к человеку, и начал женщины, которая дает жизнь, потому что рождение жизни является началом». То есть это объяснение, которое дает Ибн Эзра. Раши приводит толкование из Мидраша Ваикра Раба. «Сказал Раби Симлай: подобно тому, как творение человека было после животных, домашних, диких и птиц в сотворении мира, также учение, связанное с человеком, было раскрыто после учения, связанного с домашними, дикими животными, с птицами». То есть мы видим, насколько эти два комментария отличаются друг от друга. То есть один комментарий концентрирует здесь внимание на самом идее рождения, что вся жизнь, началом всего является рождение жизни. Комментарий Раши связывает это с некоторой духовной концепцией, которая связывает два момента. Первый момент – это момент сотворения мира. И второй момент – это учение Торы о творениях. То есть на первый взгляд – Раби Симлай говорит необычайно интересную идею. То есть почему? То есть на первый мы можем задать вопрос. То есть почему учение Торы должно следовать порядку творения? То есть мы видим, что Раби Симлай говорит, что в этих вопросах имеется параллель. То есть эта мысль не очень неоднозначная сама по себе. Но мы не будем концентрироваться сегодня на ее рассмотрении. У Рэби есть целая беседа, в которой Рэби объясняет этот комментарий Раши, это высказывание Раби Симлая. Следующий отрывок, следующая вещь, которую хотел смотреть, это комментарий, который дает здесь Ора Хаим Акойдыш. Он на самом деле задает вопрос, что нужно понять, почему Тора говорит здесь два глагола. То есть, почему Тора пишет «китазрия», то есть, я уже сказал, что слово «тазрия» переводится как «сделает некоторое действие с семенем». То есть, какое действие? То есть, конкретно что мы можем по-разному эту фразу объяснить. И «родит». То есть, почему Тора не могла просто сказать «женщина, когда родит мальчика»? Почему Тора говорит? Мы знаем, что в Торе нету ни одного лишнего слова. И еще одна вещь. Почему он говорит, Тора начала с обращения в будущем времени, тазрия, на иврите это действие в будущем, а дальше написано «ваелда» и «родит», а не написано «ветелет». То есть «ваелда» и «родила», то есть как будто это должно перевести так на это на русский язык, а не написано «ветелет» в будущем времени. Как написано в следующем стихе, он приводит, что пример, следующий стих, в котором говорится «Вы им не киват и лет», а если девочку она родит, слово «родит» написано в будущем времени «тилет». Почему в этом стихе написано «Вы елда» в прошедшем времени? Он говорит здесь, более того, фраза так, как она построена, ее значение что получается, что точно родит. А на первый взгляд нужно было бы сказать, если она родит мальчика. То есть фраза «женщина, когда зачнет, и если она родит мальчика, и если она родит девочку, тогда то-то, то-то, то-то». А здесь получается, если она зачнет и родит мальчика, как будто бы от слова «тазрия», ее акта, связанного с моментом зачатия, несомненно, должно выйти из этого рождения мальчика. Соответственно, он приводит эту же идею, в которую говорят мудрецы в Талмуде, что рождение мальчика и девочки связано с актом женщины, то есть с моментом зачатия. И дальше, после того, как он объясняет, почему в Торе это учат из двух мест, то есть в одном месте это в нашей главе, из того языка, в котором это описано. Второй момент – это то, что когда Тора перечисляет детей Якова, она называет всех мальчиков сыновьями его жен, а дочку называет его дочерью. То есть написано в Торе «Дина, дочь его», все мальчики называются сыновья Леи и сыновья Рахели. То есть, почему Тора пишет это таким образом? По этой причине, так говорят мудрецы. Он объясняет, почему нам нужно два этих места, почему нам недостаточно одного места, из которого могли бы это учить. Он говорит, что причина, почему нам на самом деле нужны эти два места, потому что там Тора просто констатирует факт, что мы видим, что мальчики называются сыновьями Леи, а дочка называется дочкой Якова. Но мы не знаем, по какой причине это так. Поэтому в нашей главе Тора дает, объясняет причину, почему это так происходит. То есть почему нам недостаточно только отрывка из книги Берешит, потому что там Тора только сообщает нам некоторую реальность. В то время как в нашей главе Тора объясняет, почему эта реальность таким образом установлена. После этого он дает еще одно объяснение. Это объяснение касается общей идеи зарождения жизни. Он пишет, что мудрецы на стих «Ахор векедом сартани», то есть «ты меня создал как бы в начале, в конце и в начале». Мудрецы говорят, что человек создан после всех творений и перед всеми творениями. То есть, как будто бы человек содержит в себе два акта творения. Один, который предшествует всем творениям, и другой, который идет после всех творений. Имеется в виду, что в человеке есть два творения. Одно творение – это творение его духа. Другое творение – это творение его тела. Другая вещь, также говорят мудрецы, что в соответствии с намерением человека, которое он имеет в своем сознании в момент зарождения новой жизни, он приносит этому семени соответствующую душу. Если человек будет думать негативные мысли, то в этой капле семени попадет, в каплю семени, то есть в момент зачатия, попадет также нечистая душа. Если он будет думать о чистых мыслях, то, соответственно, в этот мир спустится душа, обладающая святостью. На самом деле, в Тане описывается это во второй главе. Интересная вещь, которую пишет Алтер Ребе в книге Тане, что то, что, о чем говорится в каббалистических книгах, на самом деле имеет отношение не к душе, к самой по себе, это одно важное разделение, которое делает Алтер Ребе, а имеет отношение к тому, что называется одеяниями души. То, что душа сама по себе, эта душа, она как бы является божественной искрой. Как бы любая душа, от самой возвышенной души до самой простой души, любая душа есть искра Всевышнего. То, что определяется мыслями родителей в момент зачатия новой жизни, является одеяние души. То есть не одеяние души, это то, что как раз дают родители своему ребенку. И, соответственно, эти одеяния, Алтер Ребе пишет там, определяют очень многие вещи. Они определяют ашпа, то есть духовное влияние, которое дается человеку для соблюдения им Торы заповедей и многие другие вещи. Тем не менее, он пишет там, что иногда очень высокие души спускаются в физический мир у людей, совершенно далеких от святости, и наоборот, как бы прямо обратной ей. То есть это как бы две разные вещи. Одна идея – это самой души, которая как бы и сама по себе является частью божественности. И другое дело, идея – это идея одеяний, которые, то есть одеяние – это понятие мысли, действия и слов, то есть это некоторая оболочка. То есть мы можем сказать, что в принципе одеяние – это есть концепция сознания. То есть сознание – это нечто, что связывает душу человека с его как бы восприятием реальности. То есть это некоторая часть человека, которую можно также назвать нефеша сехрит, то есть интеллектуальной душой, о которой имеется намек в Тане, в отрывке, где говорится, и будет, когда человек усилять свою божественную душу и бороться с животной душой. То есть вопрос, кто такой человек, о котором говорится, который как бы одновременно работает над своей божественной душой и воюет своей животной душой, объясняется, что человек в этом отрывке имеется в виду интеллектуальная душа. Соответственно, эта интеллектуальная душа, возможно, это и есть то одеяние, то есть идентично с той концепцией одеяний, в которой говорится во второй главе Тани. Соответственно, здесь комментарий Рахаим не концентрируется на этих идеях. То есть он говорит в целом, что в зависимости от мысли человека в момент зачатия новой жизни определяется характер души, который спускается в этот мир. И он приводит пример, что один из величайших праведников, который был, это был царь Хизкияху, который был женат на дочери пророка. То есть и он, и она, это были величайшие люди. Из-за того, что его жена думала о слугах вавилонского царя Мородаха Баладана, то есть это была история в Танахе, в которой рассказывается, что царь Мородах Баладан из Вавилона, когда услышал о великих чудесах, которые Всевышний совершил для евреев, и в частности для царя Хизкияху, он послал ему своих посланников. И соответственно, здесь написано, что за счет того, что его жена, царя Хизкияху, думала об этих людях, из-за этого двое его сыновей получили душу, связанную с силами зла. То есть один из сыновей царя Хизкияху, это был царь Менаше, который на протяжении 50 лет активно искоренял иудаизм в Иудее. То есть это был один из самых страшных периодов еврейской истории, потому что разница между царем Менаше и другими царями, которые тоже обвиняются в своем неком пристрастии к языческой культуре, заключается в том, что те цари, как бы ассимилируясь лично в языческой культуре великих народов, окружающих евреев, Израиль, не навязывали языческую философию евреям. И более того, как бы сохраняли также свою еврейскую культуру. В то время как царь Менаше, который был сыном царя Хизкияху, не только что он как бы был пристрастным поклонником язычества, а он всячески искоренял еврейство. То есть это был одним из самых тяжелых периодов еврейской истории. Правда, считается, что царь Менаше сделал потом тшуву, и более того, на небесах для него прорубили специальную тропинку, по которой его душа могла подняться в Ган-Эден. Вот это все описывается в трактате Сангедрин. Идея, которая говорится здесь, что получается, что на самом деле сутью рождения человека является момент, когда душа дается как бы зарождающемуся эмбриону. И это происходит в момент зачатия. Перед этим, именно перед этим. Потому что уже в этот момент мысль человека определяет суть рождающегося ребенка. Соответственно, поэтому Тора говорит здесь два действия. Первое – китозрия, то есть когда она совершит действие с семенем, то есть какое-то действие с семенем – это действие мысли. То есть тот момент, когда женщина в момент зачатия, то, о чем она думает, определяет сущность души и родит. То есть имеется в виду, что рождение, главное, момент рождения – это в момент зачатия. Потому что как будто бы в этот момент от рождения уже определено, будет ли это чистая душа или нет. И потом это невозможно изменить. Соответственно, то, что человек как бы должен концентрироваться в момент рождения, с объектом рождения, это именно в момент зачатия новой жизни. Потому что тогда именно происходит рождение души, которая является основой в человеке. И несмотря на то, что эта вещь скрытая, тем не менее она называется рождением. И также из этого объяснения мы поймем то, что сказано по поводу Сары и Авраама. Тора говорит, и души, которые они сделали в Харане. То есть, это место, как бы, очень интересное объяснение, что значит души, которые они сделали в Харане. На уровне простого понимания души, которые они сделали в Харане, имеется в виду собственность, которую Авраам и Сара прибыли из Харана в землю Ханаан. Раши объясняет, и Раши следует в данном случае переводу Онкилоса. Онкилос переводит души, которые они присоединили и подчинили Торе. Так переводит Онкилос этот отрывок. Соответственно, Раши объясняет, что Авраам Мегаэра Нашим, то есть Авраам приближал к Торе мужчин, Сара Мегаэрет Нашим, то есть а Сара приближала к Торе женщин. То есть это есть акт душ, идея душ, которую они сделали в Харане, имеется в виду большое количество их учеников, которые пришли с ними по этому объяснению из Харана в землю Ханаан. Однако Орахаим Койдеш, который сам является каббалистом, его комментарий Торы во многом основан как бы на каббалистических идеях, он дает еще одно объяснение. Он говорит, что души, которые они сделали в Харане, имеется в виду души, которые были созданы ими в момент их супружеской близости. И несмотря на то, что Сара не рожала, тем не менее, каждая их близость была актом создания новой души. Несмотря на то, что эта душа не имела тела, эта причина внешняя не будет причиной для отрицания истины. То есть истина является тот момент, что каждая близость, то есть на самом деле это должно пониматься не только по отношению к Саре и Аврааму, а также по отношению к каждому акту близости между мужем и женой, что с точки зрения Каббалы, даже если это не приводит к рождению новой жизни, то это приводит к созданию новой души. То есть, более того, если мы говорим, что каждая разница между, получается, что говорится, что каждое действие, которое человек делает, каждую мицву, он создает этим ангела. То есть в этой заповеди ангел это только некий механизм, то есть как средство для реализации какой-то божественной идеи, в то время как душа – это нечто большее. Интересно, что в Каббале объясняется также идея того, что известно, что Бен Азай дал толкование на идею заповеди «Прурву», то есть «плодиться и размножаться». Ему было сказано, что учитель, есть такие учителя, которые красиво толкуют Тору и плохо ее исполняют. Есть те, кто красиво толкует, то есть есть те, кто плохо толкует и хорошо исполняют. Есть те, кто красиво толкует и красиво исполняет. Ты очень красивое толкование даешь, но ты плохо их исполняешь. Почему-то, чтобы Назай сам никогда не был женат. Соответственно, он сказал, что я могу сделать, если моя душа страждет Торы. Эта заповедь может быть исполнена другими людьми. На первый взгляд, это такой как бы ответ, который говорит, что на самом деле он не может ничем заниматься, кроме Торы. То есть и Тора это как его жена, по сути. В Каббале объясняется, что есть особые души, то есть которые посредством изучения Торы могут тоже создавать новые души. И говорится, соответственно, Аризаль объясняет, что такими мудрецами были были Раби Акива и бен, Раби Шимон бен Азай. То есть там есть в Талмуде высказывание, в котором говорит, что бен Азай говорит, что все мудрецы по сравнению со мной, если я не ошибаюсь, он говорит, что это как шелуха от чеснока. Кроме этого, он говорит, крех, этого лысого, он там говорит, и лысый имеет в виду Раби Акива. Вот почему он его назвал лысым, я не знаю. Но так написано. И, соответственно, объясняется в Кабале, что Раби Акива, и, который был величайшим каббалистом, и бен Азай тоже, то есть они были из четырех мудрецов, зашедших в Тасав тайной мудрости, что они посредством изучения Торы тоже создавали новые души. Соответственно, это идея, которая здесь говорит Орахаим. То есть он говорит, что каждое соединение Авраама и Сары было созданием новой души. Интересно, что в Кабале также объясняется, что как бы в настоящий момент, как бы поскольку души праведников, они соединяются также там, в духовном мире, то соединение душ Авраама и Сары является источником для душ геров, душ прозелитов. На самом деле, если вы вспомните этот отрывок, я не хочу как бы углубляться здесь в эту идею, то, что в Талмуде мы рассматривали однажды на одном уроке историю о том, как Раби Баная как бы очерчивал места для захоронений, и он пришел к пещере Махпела и встретил там слугу Авраама и Сары Лезера, который спросил у него, чем сейчас они занимаются в этот момент, и он сказал ему, что в настоящий момент Авраам лежит в объятиях Сары, и Сара причесывает ему волосы. И они сказали ему, пусть зайдет вовнутрь, пусть не стесняется. В том, в нашем мире нету Яцергоры. То есть у нас как бы нету понятия злого начала, поэтому все эти вещи можно как бы смотреть, как, так, хотя в физическом мире человек не может смотреть, как один мужчина лежит в объятиях женщины, но там, в том мире, где находятся души Авраама и Сары, то есть в пещере Махпелла, они сказали, что пусть зайдет и посмотрит. Соответственно, в хасидизме объясняется эта концепция на основании как раз этой идеи, что соединение душ Авраама и Сары является источником для рождения душ геров. Но поскольку геры бывают разные, то есть одни приходят к иудаизму по-настоящему, а другие приходят как бы ради какой-то цели. Соответственно, идея, это как раз идея этой Агады, что Сара занимается причесыванием Авраама. То есть имеется в виду что? Что волосы Авраама это символ раскрытия его качества. Его качество это качество доброты. Соответственно, эта доброта является как бы источником, который пробуждает души геров. То есть гер это человек, который родился как бы в отрыве от еврейского народа, пробуждает его, чтобы он как бы вернулся к своей нации. Соответственно, Сара причесывает эти волосы. То есть идея этого причесывания заключается в том, чтобы сила Авраама не шла тем личностям, которые как бы это побуждение может быть направлено как бы не святым стремлением к духовности, а какими-то побочными причинами. Это одно из объяснений, которое, соответственно, то, что говорит дальше Орахаим. И поэтому написано «Захар», после этого родит мальчика, намекая на то, что также у нее есть сила в момент зачатия родить мальчика. Что имеется в виду? Имеется в виду, что также от ее намерения зависит возможность привести в этот мир душу из мира, который является как бы миром мужского начала. То есть имеется в виду каббалистическое понятие. То есть мир как бы женского начала. Это связано с концепцией Малхут, сферы царства. И мир же мужского начала – это более высокие сферы. То есть получается, почему здесь сказано, как бы женщина, когда она зачнет и родит мальчика, то есть имеется в виду, что значит, что и родит мальчика, как некий очевидный акт. Он пишет, что дело в том, что от женщины это зависит, то есть это в силах женщины – добиться такого, чтобы в этот мир пришла такая высокая душа. Еще одна вещь, которую добавляет здесь Орахаим, что также намекает Писание, что основой рождения детей является женщина. С другой стороны, женщина не обязана рожать детей. То есть по еврейскому закону обязанность заповеди плодиться и размножаться не лежит на женщине. То есть одна это серьезный как бы спор. То есть есть это два мнения, которые приводятся в Мишне, в трактате Евамот. Одно мнение говорит, что обязанность рождения детей только на мужчине. Второе мнение, это мнение Раби Йоханана бен Брока, который говорит, что обязанность рождения детей, то есть заповеди плодиться и размножаться, лежит также на женщине, потому что в обращении к первому человеку сказано «плодитесь и размножайтесь во множественном числе». Соответственно, Талмуд доказывает, что на самом деле дальше сказано «и захватывайте землю», из того, что написано «захватывайте». Причем написано в форме «захватывать», как будто вы ковша, то есть не ковшу, а ковша, то есть захватывать ее. Тора как бы таким образом делает намек, что подобно тому, как завладение землей – это акция, акт мужчины, также заповедь, которая до этого говорится «плодитесь, размножайтесь», тоже ограничена только мужчины. Тем не менее… Раби Йоханан бен Брока считает, что именно из фразы «плодитесь и размножайтесь» следует, что заповедь лежит и на мужчине, и на женщине. Соответственно, еврейский закон по Галахе освобождает женщину от этой заповеди. Соответственно, то есть, такой закон он установлен по большинству мнений. Тем не менее, мы видим, что то есть, возникает парадокс. То есть, женщина, с одной стороны, освобождена от исполнения заповеди «плодиться и размножаться», с другой стороны, без женщины это не может вообще произойти. Кстати, Меша Хохма, Раби Симха Мироздвинска, объясняет причину, по которой женщина освобождена от этой мицвы, потому что Тора, ее пути – это пути мира. Тора не может, а рождение ребенка – это акт, связанный с опасностью. То есть рождение ребенка, особенно в то время, это была однозначная опасность. Тора не может заповедовать человеку делать нечто, что является опасностью для его жизни. То есть поэтому он объясняет, что это причина, по которой Тора не может возложить на женщину обязанность рождения детей. Только на мужчину. Тора установила в природе женщины страсть к рождению ребенка. То есть есть как бы получается два закона. Один это физический закон, закон природный. Второй это закон божественный. То есть божественный закон не прилагается туда, где как бы закон физический может достичь этой цели. То есть может быть объяснено таким образом. То есть так объясняет это Меша Хохма. Он, кстати, объясняет таким образом, почему в Торе написано по отношению к Адаму, это во множественном числе, он объясняет, потому что, когда была дана эта заповедь Адаму, не было опасности, связанной с родами, вся идея осложнений, связанных с родами, появилась только после истории с древом познания добра и зла. Поэтому изначально, когда в Торе написано «плодитесь и размножайтесь», написано во множественном числе. То есть для Адама это была Зихава, это была заповедь. Но наша заповедь, как ее учит Талмуд, мы учим ее не из этого отрывка, а из того, что сказано в Торе Ноху, когда он выходит из ковчега. А этот отрывок, говорят мудрецы, является благословением. То есть то, что было дано Адаму и Хаве, это не была заповедь, это была браха. Что такое браха? Нахманит объясняет, что браха – это есть установление в природе творения некоторой возможности. То есть благословение плодиться, размножаться означает, что Всевышний установил в природе человека возможность произведению на свет подобного себе. То есть это отдельная тема для разговора, хотя на самом деле мы видим, что эта тема связана с этим отрывком. И здесь на самом деле Орахаим тоже пишет, что рождение жизни – связано с женщиной. Тем не менее, по Торе женщина освобождена от этой заповеди. И более того, почему? Потому что она не за первых, она не захочет рожать детей из-за нескольких причин. Первое, это из-за страдания, которое она терпит во время родов. Второе, что после этого она теряет свою внешнюю привлекательность, и она не захочет выходить замуж. Более того, если она выйдет замуж, ее стремление в этом может быть не направлено на рождение, то есть в замужней жизни, и может быть направлено чисто для удовольствия, а не для рождения новой жизни. Соответственно, Тора дает здесь обещание, что несмотря на то, что женщина не обязана исполнять заповедь плодиться и размножаться, если она сделает определенные вещи в момент зачатия новой жизни, ее уровень будет такой же, и заслуга будет такая же, как у мужчины. И это то, что сказано: «Ишаки тазрия» – женщина, когда зачнет, то есть имеется в виду, что это означает, то есть слово «тазрия» – женщина, когда она сделает действие, которое описывается здесь. То есть какое? То есть первое, что она как бы будет, выйдет замуж. Второе, что она родит. Имеется в виду, что в момент зачатия новой жизни ее мысли будут связаны с рождением ребенка, а не только с его физическим удовольствием. Соответственно, такая женщина сама находится на уровне мужчины. И это то, что сказано: родит мальчика. И поэтому написано в будущем времени, а не в прошедшем времени, не сказано в будущем. То есть, и это, соответственно, как бы, то есть все те качества, которые с точки зрения как бы мистической связаны как бы с активной сущностью мужчины, то есть это как некоторое дополнение, которое я здесь даю словам Орахаима, потому что он здесь говорит, что все те детали качеств, которыми выделяется мужчина над женщиной, то есть эти качества приобретает женщина, которая как бы таким образом прилагает свои духовные силы для того, чтобы этот мир спустилась как бы высокая и чистая душа. Это комментарий Орахаима. Соответственно, другая идея, то есть это комментарий, как бы, это не непосредственно рассмотрение самой этой концепции. То есть почему это таким образом работает? То есть как, что это за идея, которую нам сказали мудрецы? Что если вначале будет как бы семя женщины, то родится мальчик, если вначале будет семя мужчины, то родится девочка. То есть каким образом это работает? То есть как нам эту идею понять? Соответственно, в комментарии Орахая, комментарии Рабейну Бахья на Тору, приводится несколько объяснений на эту идею. На самом деле, еще одно объяснение, которым объясняется эта концепция, мы рассмотрим в самом конце нашего занятия. Это тоже комментарий Орахая Макойдыш, который приводится здесь, но я его решил отложить на конец. Соответственно, Рабейну Бахья приводит несколько версий, которые как бы объяснить эту мысль. Первое, он приводит идею философов. То есть он пишет, то есть это такое объяснение дают философы. Они говорят так, что когда женщина дает, как бы ее семя уходит первым, а мужчина после этого, то тот, кто идет как бы последним, он обладает большей силой. Поэтому рождается мальчик, потому что как бы здесь источником преобладания является мужчина. Если же наоборот, то что вначале семя мужчины выходит, а потом семя женщины, то соответственно источником преобладания является женщина, и поэтому рождается девочка. То есть, соответственно, он пишет, что первая капля, которая выходит, она является как поле, в котором сеет человек. Последняя капля, следующая, является как семенем, которое сеет. Соответственно, в зависимости от этого, Если женщина семя выходит ее изначально, то ее капля семени – это как поле, а капля семени мужчины – это как семя само. Поэтому рождается мальчик, подобный ему. И это слово «тазрия», то есть «прозрия» произведет семя. То есть это имеется в виду слово «тазрия», то есть она произведет семя. Если же мужчина, да, семя выходит изначально, то его семя – это как поле, семя женщины – как само как бы семя, которое в этом поле сеется, и рождается женщина. То есть это первое объяснение. То есть это объяснение связано с некоторой такой идеей, которая говорит, что Илаа – гавар, то есть высший всегда побеждает. То есть в Талмуде этот спор касается вопросов кошерной пищи тоже. То есть когда у нас есть... Например, одно холодное, другое горячее. То есть мы выливаем горячее на холодное. То есть становится ли он, кто как бы, поскольку, например, запрет варить мясо с молоком, он связан с тем, что у нас должна быть варка. То есть если у нас нижний объект холодный, а верхний горячий, то есть будет, что у нас побеждает. То есть у нас побеждает верхний или нижний. То есть если верхний горячий, верхний побеждает, то получается здесь будет идти варка мяса с молоком. Если наоборот, то есть мы говорим, что нижний побеждает, то получается, что верхний охлаждается, и этот процесс не происходит. Соответственно, это такой, как бы, это не единственное место, где есть этот спор. То есть причем это спор между двумя мудрецами, Равом и Шмуэлем. И можно посмотреть, что в Талмуде спор между Равом и Шмуэлем – это спор, который охватывает целый ряд вопросов, далеко выходящих за детали концепции варки молока и мяса. То есть идея, как бы, кто побеждает, высший или нижний, в споре Рава и Шмуэля – это также вопрос, например, что является определяющим фактом – действие или намерение, стоящее за действием. То есть действие – это нижний, а намерение, стоящее за действием, это высший. То есть это как бы то, что за этим стоит. Соответственно, во многих спорах спор между Равом и Шмуэлем заключается в вопросе того, с чем мы должны считаться в первую очередь. Мы должны считаться с действием человека или мы должны считаться с мыслью человека. По этой причине в споре между Раби Шимоном и Раби Игудой, касающемся законов субботы, и вопросом, связанным действием человека ненамеренным. То есть, когда человек делает действие, это действие ненамеренное. Запрещено ли это в шаббат или нет? Раби Игуда говорит, что запрещено. Например, говорили, что человек тащит стул в шаббат и создает в земле борозду. То есть, он пашет землю. Причем он стул не очень тяжелый, потому что если тот очень тяжелый стул, то он точно будет это создавать. Тогда, может, по мнению Раби Шимона, тоже запрещено. Это не очень тяжелый стул. То есть он тащит его, землю вспахивает. По мнению Раби Игуды запрещено, потому что он делает запрещенное действие. По мнению Раби Шимона нет, потому что Тора запретила действие намеренное. Млахата махшев, от работу мысли. То есть действие ненамеренное Тора не запретила. И Рав и Шмуэль постанавливают закон по-разному. Рав постанавливает закон, как Раби Игуда, а Шмуэль постанавливает закон, как Раби Шимон. То есть мы видим, что в этом опросе разница тоже заключается, уже выходит из концепции преобладания высшего и нижнего в плане физическом. То есть кто там, какой кусок лежит внизу, горячий или холодный. Он походит, как бы этот вопрос, оказывается, захватывает целую как бы сферу мысли связаны как бы с что является главным, действие или мысль. То есть в каждом аспекте высшие и нижние могут представлять разные вещи. То есть, например, то же самое комментарии в Талмуде прямым образом приводится такая мысль, что перед нееврейскими праздниками запрещено торговать с неевреями перед языческими праздниками. Талмуд говорит, что мы не знаем, какое слово там написано, почему-то, что слово «идейгам» или «эдейгам», в зависимости от того, какая буква используется, буква «алиф» или буква «айн», может иметь разное значение. Если «идейгам» с «алифом» это будет иметь значение «праздник», если написано «эдейгам» с «айн» имеется в виду «свидетельство». И, соответственно, спор Рав говорит, я, кстати, забыл, в чем спор. кто что говорит в этом месте. Но главное, что Талмуд говорит, что мнение Шмуэля заключается, что он говорит, та вещь, которая является причиной для другой вещи. Надо посмотреть, в самом трактате Авода Зара, что написано. Здесь нет. То есть Шмуэль рассматривает, делает ударение на причину, а Рав делает ударение на реализацию, это как бы на действие. То есть мы видим, что это некоторая философская концепция, которая имеет отношение не только в философском, где это приводится как комментарий философов на идею эту, она имеет как бы далеко идущее значение также в концепт, как бы в вопросах галахических споров. То есть любая вещь, которую это на самом деле Рэби объясняет, что почему? Потому что мы видим, что Алтер Рэби в своем комментарии в Ликутей Торы, он отвергает это объяснение, как близкое к объяснению этого и мысли мудрецов. А Рэби говорит, что тот факт, что Алтер Рэби это объяснение приводит и отвергает его, это означает, что это само объяснение является не просто объяснением философов, оно является также одной из концепций в Торе. Любая концепция Торы может рассматриваться на всех уровнях, включая как бы идею мистическую, где любая концепция – это есть форма взаимоотношений между Богом и человеком. То есть любая галахическая деталь, любой аспект Торы, который мы рассматриваем, он не кроме своего как бы локального значения по отношению к конкретному месту, он имеет значение общее. Общее это значение – это взаимоотношение между человеком и Всевышним. То есть это первое объяснение, которое дает Рабейну Бахья. И он дает это объяснение, как бы он не говорит, кто является, как бы, следующее, как бы, чье это мнение. Потому что часто в Рабейну Бахья пишет, как мы видим сейчас, следующее объяснение, говорит, что по мнению Хохмата Тева, то есть с точки зрения мудрости природы, то есть это с точки зрения научной, когда женщина, ее семя выходит в начале, рождается мальчик. Почему? Потому что женщина наполнена страстью к своему мужу. Эта страсть нагревает ее желания, ее мысли. И в ее мысли вырисовывает, в ее сердце вырисовывается облик ее мужа. Поэтому она, как бы движимая этой страстью, как бы ее семя выходит в начале. Но за счет этой мысли, которая имеется в ее сознании, в сердце, рождается мальчик, то есть как бы муж, который как бы находится напротив, как бы это мужской мужчина, который на котором как бы сосредоточена вся ее сущность в этот момент. И это также идея тростей, которые ставил Яков перед своими животными. То есть то, что он срезал с них кору. И за счет этого говорится, что животные у него рождались пестрыми. То есть мы говорим, что за счет, если это работает на уровне животных, точно так же это работает на уровне человека. Потому что если на уровне животного, для животного сила мысли способна воздействовать на результат, как бы на рождающиеся детей, тем более это нужно отнести к человеку. То есть, поскольку такая причина, то есть женщина мыслит о мужчине, мужчина мыслит о женщине. То есть тот, кто как бы первое семя, у кого выходит, то есть как бы того мысль этого человека как бы преобладает. То есть так получается по этому объяснению, которое здесь Рабейну Бахья называет Хохмата Тева, то есть научным взглядом. То есть с точки зрения науки это так должно быть. И также он пишет, что тот, кто может возобладать над своей страстью и как бы сдерживает себя для того, чтобы женщина, семя вышло в начале, он получает награду в том, что у него рождается мальчик. И так написано в Талмуде. Написано «Ина нахалат гашем баним схар приабетен», то есть наследие Всевышнего сыновья, награда от плода чрева человека. То есть имеется в виду, что это мужчины, которые обладают силой, что они как бы в момент своей близости с женщинами, они не сконцентрированы на своей страсти. То есть за счет этого у них рождаются мальчики. В Талмуде написано, что мудрец один говорит, что я могу сделать всех своих детей, чтобы они были мальчиками. То есть на практике, он говорит, он это сделал. То есть у него был такой мудрец, Раби Йоси бен Халафта. У него было 5 женщин разных. Они были все его евамот. То есть и всех у них родились сыновья. То есть он знал, как себя вести, чтобы рождать именно мальчиков. То есть это, получается, зависит от человека. Есть еще те, кто говорят, другое объяснение, что как если женщина рождает, как бы семя выходит в начале, рождается мальчик, потому что в семени женщины есть скрытая сила. И эта сила – это сила мужчины. Поэтому рождается мальчик, потому что сила мальчика, как бы мужского мужчины, скрыта в женщине. И доказательство из Адама и Хавы, что Хава была создана из Адама, то есть она как бы скрывалась в его силе. Также сила мужчины скрыта в семени женщины. Подобно тому, как женщина была наицелой, то есть как бы создана из Адама, подобно этому подобает, чтобы мужчина был создан из нее, из той скрытой силы, которая скрывается в ней. Потому что в обоих них имеется возможность построить цельное строение. И он дальше объясняет здесь. Ты уже знаешь, что имя Всевышнего не упоминается целиком, пока не доходит Тора до создания Адама. То есть в Торе целое имя имеется в виду, что во всей истории творения написано только имя Элоким. В то время как целиком имеется в виду упоминание двух имен. И имена Ашем Элоким, то есть Господь Бог, то есть имеется в виду два имени. Одно из них связано с концепцией милосердия, а другое связано с концепцией суда. Они упоминаются только тогда, когда говорится о сотворении человека. Соответственно, Рабейну Бахья здесь объясняет это таким образом, что Вейцар Гашем Элоким – это Адам, то есть и создал Господь Всесильный Челадама, что целое имя упоминается на цельный мир, то есть как бы божественное проявление Всевышнего в совершенстве может относиться только к совершенному миру. И посмотрим, каким образом толкует эту идею здесь Рабейну Бахья. Он говорит, как можно сказать, что здесь говорится про совершенный мир, если до сих пор женщина не была сотворена? То есть, получается, мир не был совершенным. И он объясняет, что за счет того, что сила женского начала скрывалась в Адаме, это рассматривается, как будто бы она была сотворена уже, и мир является совершенным. Доказательством того, что каждый человек является цельным миром, является как бы этот отрывок. Соответственно, каждый, поэтому как бы, говорится также про женщину, которой сказано, построил Господь Всесильный это ребро, то есть создание женщины, также в Торе упоминается с двумя именами Бога. Поэтому каждый из них как бы должен обладать возможностью построить целое строение. То есть имеется в виду, что каждый включает себя из каждого. Поэтому написано, что эти сыновья Леи, которые она родила Якову, и Дина, дочь его. То есть мальчики связаны же с Леей, в то время как девочка Дина была связана с Яковом. И это ясная вещь, что сила мужского начала спрятана в женском начале и наоборот. Для того, чтобы мужчина мог родить. То есть не для того, чтобы мужчина мог родить мужчину, а женщина только женщина. Потому что это сказано в Иерусалимском Талмуде. Лейт сафар де маспер лагармея. То есть нету такого парикмахера, который стрижет себя сам. То есть это вот такая народная поговорка.
Сколько времени сейчас?
То есть похожую идею, которую пишет Ромейн Убахья в своем последнем комментарии, похожая идея развивает Алтер Ребе, Раби Шнеур Залман, в своем комментарии в книге «Ликутей Тора». В начале главы Тазрия Алтер Ребе приводит это высказывание, которое мудрецы дают в трактате «Брахот» и также в трактате «Нида». И он говорит, что это является чудом. Философы, он пишет «Нидхаку», то есть они приложили большие усилия, как бы безрезультатные почти что, для того, чтобы объяснить это. И говоря то, что капля мужчины, которая приходит в конце, она как бы является доминирующей, поскольку Илаа Гавар, то есть высший всегда доминирует. И наоборот. Однако, он говорит, это объяснение очень тяжело связать с языком Писания, потому что здесь написано, мудрецы говорят, что женщина дает семя в начале, то есть имеется в виду, что именно женщина является причиной этого, а не мужчина. А с точки зрения их объяснения получается что? То есть по объяснению философов, это объяснение первое, по сути, которое давал Рабейну Бахья, что причиной рождения мальчика является доминирование того, кто приходит вторым, высшего. А язык, который говорят мудрецы, женщина дает свое семя вначале, рождается мужчина, то есть мальчик, получается, что причиной этого рождения является женщина. И более того, такая же идея должна следовать из того высказывания, которое мудрецы дают в трактате Нида по отношению к детям Якова. Что именно там видно, что именно женщина Лея является причиной рождения мальчика. Идея же на самом деле заключается в том, что мужчина представляет собой качество хесед. Как написано, «Зехер хаздо» – память о его доброте, то есть слово «память» и слово «захар» на иврите — это одинаковые слова. То есть концепция памяти и концепция мужского начала. То есть и связано это с концепцией доброты. В то время как женщина является воплощением качества суда, гвура. Дина де малхуса дина. Закон, царство есть закон. То есть Алтер Ребе приводит несколько фраз, которые связывают идею женского начала с каббалистической концепцией, с понятия царства. То есть «дина де малхуса дина» – это правило, приводящееся в Талмуде по поводу того, что государственный закон имеет полномочия с точки зрения законов Торы. Здесь Алтер Ребе приводит с концепцией «малхус», что «малхус» – это качество женского начала. Также мудрецы говорят, что когда ангелы повестили Сару, что она в будущем должна родить мальчика, у нее начались месячные. Месячные – это идея крови, это тоже идея суда. И также сказали мудрецы, что Авраам заповедовал дать им солод. Солод – это избранная мука, она дала им кемах. Кемах – это мелко перемолотая мука. Потому что женщины жадны по отношению к гостям. Даже про Сару такое сказали, что Сара дала им меньше того, что хотел дать им Авраам. Почему? Потому что женщина происходит от качества гвура. То есть не просто так это было, просто это воплощение качества гвуры. На самом деле, по отношению к созданию новой жизни, новая жизнь создается благодаря обоим, как сказали мудрецы. Что ловен, то есть белизна, берется от отца, из него как бы строятся кости, сухожилия, мозг, а краснота берется от женщины, от нее берется кожа, плоть и так далее. На первый взгляд, каким образом могут соединиться два совершенно противоположных качества? Ведь хесед и гвура являются противоположностью, то есть каким образом мужчина и женщина способны создать новую жизнь? Мужчина и женщина являются прямыми противоположностями, исключающими друг друга. Они не способны создать ничего нового. Почему? Потому что эти противоположности разрушительны по отношению друг к другу, как вода, которая тушит огонь. Однако известно, что 10 сферот каждый включает в себя одну другую. Поэтому в хесед есть хесед в хесед, есть гвура в хесед. Особое отношение имеет к настоящему времени. Сейчас сфера зомер, мы исправляем каждый день одно из качеств. И также есть тиферет, великолепие в хесед. Также в гвуре в качестве суда есть доброта, и есть суд в суде, и так далее. По отношению к... Укратор прямо пишет, как по отношению к сферосаомер, когда мы перечисляем 7 качеств, и каждый из них включена из 7. Подобно отцу, который наказывает своего сына, для того, что он его любит, для того, чтобы он стал достойным человеком, сделал тшу, вернулся ко Всевышнему, занимался Торой. Несмотря на то, что само наказание есть страдания, и они являются качеством гвуры, спрятанным в хесед. И то же самое сказано, тот, кого любит Всевышний, того он наставляет, как бы наказывает. Наоборот, то есть на не наказание, в плане как бы является в виду, направляет на правильный путь. И наоборот, хесед в гворе, это когда мать дает все как бы благо своего сыну. И это на самом деле совсем не будет для него благом. То есть это как бы два разных качества. Отец наказывает сына, может это приведет к лучшему. Это как бы хесед, гуров хесед. А от матери могут исходить чрезмерное благо, которое может быть обернуто и как бы в худшую сторону. На самом деле в соединении мужчины и женщины отец передает качество гвура, которое находится в нем, а мать, которая сама является качеством гвура, передает качество хесед, находящееся в ней, поэтому они могут соединиться вместе. То есть, поскольку это как бы та идея, о которой говорит Рабейну Бахья. То есть, Рабейну Бахья говорит это больше на уровне даже физическом. То есть, как бы он связывает эту идею как бы с духовным качеством, но также и с физическим. Здесь как бы Алтер-Эбби сконцентрирован больше на духовном качестве мужчины и женщины. Он говорит, что на самом деле, поскольку качества включают в себя друг друга, поэтому, когда мужчина соединяется с женщиной, это соединение происходит посредством женственности, спрятанной в мужественности, и мужественности, спрятанной в женственности. То есть в каждом мужчине есть гвура, в каждой женщине есть хесед. То есть поэтому, если бы соединение происходило за счет того, что отец давал бы хесед из хесед, а женщина гвуру из гвуры, они никогда бы не могли соединиться. То есть получается, что контакт между противоположностями происходит за счет того, что в каждой противоположности есть как бы противоположность уже в скрытом виде. То есть каждое качество включает в себя противоположное качество. И благодаря этому между ними может быть контакт. То есть женственность в мужчине связывается с мужественностью в женщине. Это необычайно глубочайшая психологическая концепция. То есть как бы выходящая... Как бы далеко, как бы это объяснение выходит далеко как бы за рамки только этого объяснения. То есть это необычайно глубочайшая идея сама по себе. В соответствии этим понятно то, что сказали мудрецы, что если женщина вначале дает семя, рождается мужчина. Почему? Потому что ее качество, связанное в этом взаимодействии, которое в женщине проявляется, это качество мужчины, хесед. Поэтому рождается мужчина, который является воплощением хесед. И прямо наоборот, что если семя выходит от мужчины, то есть его он в момент связи раскрывает качество женственности в себе, то есть качество гвуры, поэтому рождается девочка. И таким образом этот стих можно понять в буквальном плане. Ишаки тазрия тилет. Захар, то есть женщина, когда даст семя, родит. То есть это именно тогда, именно мальчика. И не так, как объяснили философы, что это из-за того, что семя мужчины приходит в конце, потому что это как бы никоим образом не связано со смыслом самого стиха. Потому что, то есть, в значении философов получается, что не то, что женщина, если ее семя выходит в начале, поэтому рождается мальчик. Это как бы косвенная причина того, что на самом деле в конце как бы доминирующей силой будет сила мужчины, так объяснили философы. На самом деле, по тому объяснению, которое дает Алтреби, именно за счет того, что вначале раскрывается как бы сила, скрывающаяся в женщине, то есть качество хесед. Поэтому это происходит таким образом. В соответствии с Каббалой, мужчина происходит от имени Ма. То есть имена здесь имеется в виду, это четырехбуквенное имя Всевышнего с добавлением к нему. То есть каждая буква имени может быть написана, то есть мы ее произносим как бы в отдельности. Ют, это Ют, Вав, Далит. То есть есть четыре формы произнесения этих четырех букв. То есть эти четыре формы произнесения создают четыре имени с точки зрения Каббалы. И два из них это имя Ма, имеющее числовое значение 45. Оно связано с как бы с началом мужским. И женское начало связано с именем Бан. Это имя, имеющее числовое значение 52. На самом деле, с точки зрения Каббалы, имя Ма включает в себя также имя Бан, а имя Бан включает в себя имя Ма. Поэтому воздействие мужского начала, связанного с категорией, включает в себя категорию Бан от имени Ма. Поэтому рождается женщина, девочка, и наоборот. Женщина, которая связана с именем Бан, оно как бы раскрывает имя Ма, которое включается в ней, поэтому рождается мальчик. Эта идея, это как бы связана с определенными душами. То есть имя Ма связано с душами Моше и Аарона, а имя Бан связано с душой Ильяху. Поэтому про Ильяху с числовым значением, это не то, что написано здесь, но это как бы то, что объясняется в книгах, что имя Ильяху в числовом значении получается 52. А Моше и Аарон говорят «нахнума», то есть «кто мы». И «ма» это в числовом значении имеет как бы 45. Также разница, что «бан» и «ма». «Ма» это имеет в числовом значении слово «адам» – человек. «Бан» это имеет в числовом значении слово «бегема» – животное. Все тоже другое понятие немножко. То есть но они как бы связаны некоторым образом с той идеей, которая написано здесь, то есть с точки зрения как бы объяснения этих уровней, это имеется в виду, где доминирование в человеке, его духовности над его материальностью, то есть физическое тело, как бы физический мир связан с именем, с качеством Малхут, царства, с женским началом, с качеством суда, то есть суд это скрытие божественности, в то время как Хесед это есть раскрытие божественности, то есть это имя Ма. Соответственно, в зависимости от того уровня, откуда происходит душа человека, как бы в ней по природе имеется доминирование либо духовности, либо материальности. То есть это как бы отдельная тема. Но видим, что на самом деле объяснение, которое дает здесь Алтреби, оно как бы связь похоже на объяснение, которое дает Рабейну Бахья последнее, но как бы объясняет нам гораздо глубже весь этот духовный механизм, который как бы заложен в моменте как бы соединения между мужчиной и женщиной, идеи того, почему мудрецы говорят, что чем определяется рождение мальчика или рождение девочки.